нашей радиостанции. Спаси вас, Господи. Дратись.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Радонеж, программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
...26 сентября в патриаршей и синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял группу выдающихся спортсменов России. В ходе состоявшейся беседы обсуждались роль духовных ценностей в спорте, влияние спортивных достижений на общество, значение нравственного примера спортсменов для молодежи.
Хотел бы выразить свое глубокое удовлетворение в связи с тем, что сейчас происходит. Я давно хотел встретиться с представителями нашего спортивного сообщества. Знаю, что соответствующие импульсы были и со стороны спортсменов.
И хорошо, что это проходит после Олимпиады в Лондоне, и мы можем немного и на эту тему поговорить. Но, конечно, главная тема, которая меня беспокоит, волнует, это духовное состояние нашего общества, наших людей, особенно молодежи. Я говорю об этом совершенно открыто, потому что существуют замечательные примеры подлинно благородного поведения, проявления любви к Отечеству, силы, мужества. Но одновременно мы встречаемся, к сожалению, и с таким образом мыслей и образом действий, с которым невозможно связывать никакие жизненные успехи. И вот такого рода образ мысли, образ действий становится все более и более распространенным среди молодежи. Церковь в первую очередь занимается как бы человеческими душами. Но душа человека существует не автономно от его тела. Замечательная пословица «В здоровом теле здоровый дух». Ее можно в одну сторону читать или в другую. В здоровом теле здоровый дух или здоровый дух здоровое тело. Потому что это взаимосвязанные понятия, взаимосвязанные ценности. Я хотел бы это вот проиллюстрировать на следующем примере. Спортсмены, может быть, как никто другой сегодня, понимают, что такое подвиг. Потому что всякая спортивная победа – это подвиг. Подвиг складывается из очень многих факторов. И он всегда имеет внутреннее духовное измерение. Не может встать в атаку солдат и пойти навстречу огню, защищая Родину, без внутренней высочайшей мотивации. Не может слабый человек быть спортсменом, который выигрывает соревнования и показывает величайшие результаты. А подвиг всегда связан с состоянием духа. И вот здесь приходим к такому простому заключению. Слабый человек не способен на подвиг. Когда я говорю слабый, я имею в виду не физически слабого человека. Физически слабые люди способны на подвиг, еще на какой? Если силен дух. Так вот, что же происходит в душе спортсмена, когда он идет к своей цели? Когда он действительно совершает подвиг. Вот со стороны, наблюдая все то, что вы делаете, ваше достижение, со стороны наблюдая, можно сказать, что за всем этим, за прекрасными победами, да, в конце концов, огромная работа, связанная в том числе и с самоограничением, с самодисциплиной. Если хотите, с некой аскезой. Вот мы в церкви это называем аскетикой, да? Когда человек ограничивает самого себя, когда он ограничивает свои хотения, желания, когда он их подчиняет совершенно конкретным целям и задачам. Вот это мы называем аскетикой. Если человек во имя спасения души ограничивает свои многие потребности, то это, несомненно, подвиг. Но ведь то же самое делает спортсмен. То, что позволительно простому человеку, не позволительно спортсмену. Потеряешь форму, не сумеешь вот те результаты показать, которые характеризуют замечательные достижения и которые связаны с победами на крупных соревнованиях. Сердцем чувствуешь, что это встреча единомышленников. А очень важно, чтобы единомышленники объединялись. Я хотел бы вас заверить в том, что церковь, которая призвана в первую очередь заботиться о душах людей, будет делать все для того, чтобы взаимодействие со спортивным сообществом содействовать в том числе и укреплению духовной жизни наших спортсменов, которые в свою очередь призваны быть образцом, идеалом для подражания и примером для нашей молодежи. Хотел бы от всего сердца пожелать вам всем помощи Божией, каждому в том деле, которое он сейчас осуществляет, и в спортивной работе, и в постспортивных делах, но работающих часто на спорт, на пропаганду спорта, на обучение молодежи. А также, чтобы Бог преклонил милость свою к вам во всех остальных сферах вашей деятельности, в том числе и в вашей личной жизни, чтобы Господь помогал и укреплял вас.
28 сентября святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в международной научной конференции «От Древней Руси к Российской Федерации». Ректор МГУ вручил святейшему патриарху диплом и знак почетного доктора университета, после чего предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с речью.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Виктор Антонович, профессора, студенты, все высокое собрание. Я сердечно приветствую вас в связи с проведением конференции, которая является очень актуальной, в связи с годом, на который выпало так много важных юбилеев, касающихся истории нашей Родины. Я приношу глубокую благодарность ученой корпорации Московского университета за ту высокую честь, которой вы меня удостоили. Поскольку сам я начал свое продвижение в церкви с академической деятельности и в течение 10 лет был ректором Духовной Академии, то, наверное, нет более высокой награды для меня, как награда научного сообщества. Я хорошо знаю атмосферу высшего учебного заведения, атмосферу заседаний ученых советов. Я знаю, как в этом коллективе оттачивается мысль, останавливаются неразумные речения. Знаю о том, как дисциплинируется ум человека и дисциплинируется его слово. И, пожалуй, нет никакой другой среды, кроме академической среды, которая бы так влияла на формирование личности, в том числе и на способность человека несколько раз подумать перед тем, как сказать. Мы проводим эту конференцию в стенах Московского государственного университета имени Ломоносова, что тоже является как бы символическим действием, потому что Московский университет – это лидер в нашей стране. Это подлинный научный, интеллектуальный, образовательный центр, с именем которого связаны огромные достижения в нашей науке, в образовании, в культуре. Очень большое количество людей, которые прославились своей деятельностью, относились именно к Московскому университету. Для них это была альма-матер. Выбранная для обсуждения тема, а позвольте мне несколько слов сказать на тему конференции, поскольку после вручения докторских дипломов полагается какой-то отчет сделать перед аудиторией. Вот я позволю себе поделиться с вами некоторыми мыслями, которые возникли у меня в связи вообще с этим нашим годом истории, в связи с совпадением многих юбилейных дат. Мне кажется, что выбранная для обсуждения тема представляется действительно актуальной, поскольку затрагивает, в частности, такой важный вопрос, как роль духовного, в том числе православного наследия, в становлении и развитии российской государственности. И в связи с этим хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями. Любое строительство начинается с проекта, а еще ранее с самого общего видения того, что, собственно, собираешься строить. С воображения, с создания образа. Иногда это происходит на уровне фантазии, иногда на уровне мечты. Но любому проекту предшествует эта мечта или эта фантазия, этот образ, который порой возникает чисто интуитивно. Созидание будущего предполагает реализацию этого образа. Как кажется, сегодня одна из проблем нашей общественной жизни – это как раз отсутствие такого образа будущего. Люди охотно выражают свое недовольство настоящим, но им гораздо труднее сформулировать, куда они хотели бы прийти от нынешнего состояния дел, какую страну хотели бы построить. Конечно, у многих профессиональных сообществ есть конкретные цели и задачи – проложить дороги, построить города, повысить уровень сельскохозяйственного производства, вообще развить экономику. Но речь идет не о отдельных отраслях и даже не только о внешнем обустройстве жизни страны. Речь идет об образе этой страны, которую мы должны построить или хотим построить. Известный афоризм гласит, что понимание того, куда нам надо идти, проистекает от знания того, откуда мы пришли в данную точку. Только так путь человека или нации обретает шанс оказаться похожим на вектор, а не на сложную ломанную кривую. Иными словами, достойное будущее может быть создано только на прочном историческом фундаменте. И в этом смысле история – это не только наука о прошлом. Это что-то более важное. Потому что без знания истории, без осознания того, что есть исторический фундамент бытия, невозможно возводить здание. Я хотел бы сказать особенно о фундаменте традиции, духовного и культурного преемства. При слове «традиция» нередко современные люди, особенно молодые, либо выражают недоумение, либо даже скептицизм. Традиция, традиционалист, традиционный связаны с чем-то давно прошедшим, ненужным, мешающим. На самом деле традиция – это ведь не воспоминание о прошлом. А традиция – это способ передачи ценностей из поколения в поколение. И даже самый радикально настроенный в отношении традиции студент открывает учебник, который ведь написан не его сверстниками,
может быть, даже человеком, которого в живых нет. Он возрастает на мыслях, на знаниях, на опыте тех, кого уже нет. А как перешли эти знания, опыт, мысли, идеи? Они достались нам по традиции. Традиция — это способ сохранения и передачи ценностей из поколения в поколение. Это не значит, что традиция призвана сохранять все, что принадлежало прошлому. Ведь мы не сохраняем мусор, мы его выкидываем. Человек, живя и работая, производит многое, многое ненужного для сохранения в будущем. Но подлинная ценность передается не иначе, как по традиции. Поэтому я думаю, что нужно со всей серьезностью отнестись к пониманию того, что есть традиционное начало в жизни общества. Вот попытки разрушить все до основания, в том числе и сломать традицию, а потом на этих обломках строить новый мир, не приводит ни к чему хорошему. И ставит нацию на грань духовной катастрофы. И свидетельство тому история России 20 века. Поэтому так важно, что сегодня мы обращаем наши взоры к истокам российской государственности. В основании любого общественного устройства находится некая система взглядов. Философия, которая задает место человека в мироздании, определяет его отношение с вечностью, его обязательства по отношению к ближним, к другим людям. Фундамент европейской цивилизации, частью которой является Россия, зиждется на двух краеугольных камнях. На греко-римской традиции философского осмысления мира и на библейском откровении. Творческий синтез того и другого мы находим у раннехристианских писателей, трудившихся в течение первого тысячелетия, а некоторые из них и в средние века продолжали ту же традицию. Вот они, эти писатели, которых мы называем святыми отцами, выразили это в некоем синтезе, именуемом святоотеческим синтезом. Этот синтез соединял античные знания, античную науку и богословское ведение, основанное на божественном откровении. Этот синтез поддерживался системой образования Римской империи как в западной, так и в восточной части Византии. Именно православие и распространяемые им ученость и книжность включили Русь, а затем и Россию в культурную традицию империи Ромеев. Являясь преемниками Византии, мы вместе с тем на протяжении веков стремились бережно сохранять свою славянскую самобытность. Цивилизация, фундамент которой был заложен гением и трудами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, сегодня жизнеспособно соединяет европейское культурное и интеллектуальное наследие с православной духовностью и славянским мироощущением. Между тем, когда нам говорят о европейском пути развития, как правило, имеют в виду подражание и воспроизводство западных политических культурных моделей. Подражание, копирование всегда уступает подлиннику, так как в нем отсутствует оригинальное начало, подлинное авторство. За редчайшим исключением копия и по качеству своему отстает от подлинника. И тот, кто творит копию, поставляет себя в подчиненное положение по отношению к автору оригинала. Всегда есть зазор в сторону понижения. Поэтому если строить цивилизацию на основе подражания, то это означает детерминировать развитие таким образом, что оно в принципе всегда будет отставать от тех, кто рождал и рождает подлинник. Быть ведомым — это опасно, по крайней мере для взрослого возраста. Быть ведомым в молодости, в детстве необходимо. Но когда ребенок вырастает, он перестает быть ведомым. Тогда раскрывается потенциал его свободной личности.
бездумную, подчас агрессивную вестернизацию история нашей страны знала не раз. И по мысли Арнольда Тойнби, она на деле лишь помогала силам, сдерживающим прогресс. Важно понимать, что подлинный европейский путь предполагает не подражание чужому, но осознание собственных европейских корней и возвращение к ним с учетом конкретных культурных и исторических условий. Сказанное применимо в том числе и к государственному строительству. Верность ценностям, собственной традиции позволяет самостоятельно осознать цели и задачи государственной власти, задуматься о назначении института государства. Что же наша традиция говорит об этом? Священное Писание утверждает абсолютную необходимость института гражданской власти в пораженном грехом мире. Цитирую апостола Павла, «Противящийся власти противится Божьему установлению». Силы зла, увы, реальны, и чтобы люди могли жить мирно, трудиться, растить детей, необходимо государство, которое будет сдерживать зло, в том числе и силой. Мы видим, что там, где государство исчезает или ослабевает настолько, что уже не может исполнять свои функции, в обществе выдворяется хаос. Православные христиане по заповеди апостола молятся за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Понимая, что такая жизнь обеспечивается служителями государства, которые пресекают злую волю преступников и готовы отразить нашествие наплеменников. Поэтому большое место в православной традиции занимает этика государственного служения. В наших святцах немало имен царей, князей, правителей, воинов, отдавших свою жизнь служению ближним и защите Отечества. И это вовсе не случайно, ведь представители государственной власти, которые поддерживают порядок и пресекают беззаконие, исполняют миссию, возложенную на них самим Богом. Вот что говорит об этом апостол Павел. «Если делаешь зло, бойся, ибо он, тот, у кого власть, не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Конечно, все то, о чем сейчас было сказано, имеет отношение не к конкретным лицам, не к конкретным политическим системам, а к самому институту власти. Институт власти возник в мире, в обществе, подверженном греху. Для сохранения этого общества, для того, чтобы люди были способны жить сообща, чтобы разнонаправленные интересы не разрушали возможности людей солидарно трудиться, в том числе и для достижения общего блага. Поэтому четкая и совершенно определенная поддержка церковью института государственной власти не означает оценок, которые каждый представитель церкви может иметь в отношении тех или иных политических деятелей, государственных деятелей. Но при этом всякий раз необходимо понимать, что сохранение института власти является залогом процветания общества. Уже у языческих мыслителей мы находим представление о естественном законе, о правде, которой должно служить государство. Напомню знаменитые слова Цицерона. «Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая, запрещая, от преступления отпугивая, предлагать полную или частичную отмену такого закона, кощунство, сколько-нибудь ограничивать его действие не дозволено, отменить его полностью невозможно». На все народы в любое время будет распространяться один извечный и неизменный закон. Причем будет один общий, как бы наставник и повелитель всех людей, Бог. Создатель, судья, автор закона. Кто не покорится ему, тот будет беглецом от самого себя. И, презрев человеческую природу, тем самым понесет величайшую кару. Конец цитаты. То, что прозревали мудрейшие из язычников, получило подтверждение в библейском откровении –
По слову святого апостола Павла, нравственный закон написан Богом в сердцах людей. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, пишет он в послании к римлянам, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Миссия государства, таким образом, состоит в поддержании правды в своих действиях. Оно призвано руководствоваться естественным законом. Государство является не источником естественного закона, но только его интерпретатором. Оно решает, как вечный нравственный закон должен преломляться в данной эпохе и в данной культуре, в том числе и через систему законодательства. В рамках этого традиционного для русской, европейской в целом культуры подхода, если 95% населения в соответствии со всеми легальными демократическими процедурами проголосуют за истребление остальных 5, то это все равно будет беззаконие. Потому что закон, запрещающий отнимать невинную жизнь, установлен не государством и не людьми вообще. И никакие национальные и международные человеческие институты не могут его отменить. Задача государства, опираясь на Богом данный нравственный закон, таким образом интерпретировать его в соответствии с местом, временем, культурой, чтобы нравственное начало через действие законодательства укреплялось в жизни личности и общества. Представление о государстве как о божественном установлении, священном институте, защищающем высшую правду и справедливость, глубоко укоренено в сознании нашего народа. Как писал наш современник, а для многих из вас, наверное, и коллега, замечательный философ, политолог и публицист Александр Сергеевич Панарин, идентичность русских людей скреплял православный идеал священного царства, основанный на высшей правде и жертвенном служении вере. К сожалению, ныне, как и раньше, мы сталкиваемся с совершенно иными подходами к закону. Сегодня закон нередко провозглашает полную человеческую автономию, неограниченный произвол в установлении тех норм, которые в данный момент законодатели сочтут удобными. Отрицание права на жизнь за младенцем в утробе матери, умерщвление стариков и больных, которые, по мнению некоторых современных мыслителей, обязаны умереть, чтобы не оттягивать на себя ресурс общества. Попытки пересмотреть определение такого фундаментального для человеческой природы института, как брак. Все это отражает глубокий сдвиг восприятия мира и человека, сдвиг, который христиане находят разрушительным и опасным. Все можно разрушить и потом заново отстроить. Но если разрушается Богом данный нравственный закон, если он удаляется из общественных отношений, то люди перестают быть способными организовываться в общество. Любые общества, будь то семья, трудовой коллектив или государство. Как любое человеческое общество в этом падшем мире, государство может удаляться от своего предназначения. История дает множество примеров того, как государство и власть изменяло своему призванию служить высшему нравственному закону. 20 век видел временное торжество антихристианских идеологических диктатур, которые не столько пресекали беззаконие, сколько сами его творили. Это страшное время показало нам пример того, что происходит, когда государство видит себя не слугой высшего нравственного закона, но поставляет самое себя высшим судьей и законодателем. Сталкиваясь с неправдой и грехом, церковь может выступить с обличением, в том числе и правителей, когда они изменяют своему долгу. Примером такого обличения может служить святитель Филипп Московский, выступивший против неправосудия царя Ивана Грозного. Люди, наделенные властью, сталкиваются с особыми соблазнами и нуждаются в особом пасторском попечении. Рассматривая отношения церкви и государства в наши дни, мне хотелось бы развести идеалы, которые для церкви являются неизменными, и реалии, которые отражают именно нынешнюю ситуацию. Россия – одна из самых секуляризованных европейских стран. То, что в других странах Старого Света практически является само собой разумеющимся, как, например, кафедры теологии в вузах, капелланы в армии, выходные дни в большие религиозные праздники, обучение религии в школах и многое другое, в частности, касающееся проявления религиозной культуры, в нашу жизнь входит с трудом и подзубовный скрежет тех, кто представляет себе светское государство исключительно в виде государства атеистического, исключающее присутствие религии в общественных процессах. Но время атеистической диктатуры, надеемся, прошло. Присутствие церкви в публичной сфере – это совершенно нормальное для свободного общества явление. Церковь и государство – разные установления. Церковь есть добровольное сообщество, которое обращается к своим членам с пасторским словом, рассчитывая на их добровольное послушание. Государство объемлет всех жителей страны, имея власть принуждать к исполнению своих законов, в том числе и силой. Церковь не стремится к государственной власти, не собирается усваивать себе государственных функций. Более того, она не стремится к государственному статусу, которым обладают церкви в большинстве, церкви большинства, простите, в ряде европейских стран. Требовать от церкви, чтобы она не сливалась с государством, значит ломиться в открытую дверь. Однако часто за этими требованиями стоит другое. Попытки заставить церковь отказаться от ее пасторской ответственности за своих членов, а православных людей от их гражданских прав и обязанностей. Члены церкви являются также и гражданами государства, и членами общества. Они призваны руководствоваться в исполнении своих гражданских обязанностей христианской совести. Это относится и к рядовым гражданам, и к тем, кто занимает ответственные посты в государстве. Вместе с тем православные граждане, каждый на своем месте, призваны сотрудничать с людьми иных религиозных убеждений и взглядов в поддержании мира и справедливости. И в этом отношении Россия – одна из самых продвинутых стран мира. Потому что традиция межрелигиозного мира в нынешних непростых условиях поддерживается не только религиозными лидерами, но и абсолютным большинством верующих людей. Церковь не формирует органы государственного управления и не издает государственных законов. Она формирует души людей, призванных к братскому служению друг другу и к общему благу. Она утверждает непреложность нравственного закона, на котором только и может быть воздвигнуто справедливое общество и государство. Она свидетельствует о царстве духа. Как пишет Бердяев, никогда не сможет полностью вместиться церковь в царство Кесаря, поскольку вечно и стремится к бесконечности. Благодарю вас за внимание.
1 октября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя открылся 16-й Всемирный Русский Народный Собор «Рубежи истории, рубежи России». Церемонию открытия и первое пленарное заседание возглавил глава собора, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей Борисович, уважаемый президиум, участники 16-го Всемирного Русского Народного Собора. Тема нынешнего собора – рубежи истории, рубежи России. Я хотел бы вместе с вами поразмышлять над этими словами. Смысл первой части фразы понятен. Речь идет о памятных датах, которые мы отмечаем в нынешнем году. Гораздо сложнее и глубже, однако, значение второй части, где говорится о рубежах России. Какие рубежи мы имеем в виду? Идет ли речь о чем-то исключительно материальном, осязаемом, вещественном, или о чем-то большем, о ценностях, идеалах, о смыслах? О том, что нельзя измерить в квадратных километрах и в рублях. Для нас, собравшихся в этом зале, очевидно, что рубежи России – это не только ее географические границы. Вне всякого сомнения, понятие рубежей наполнено духовным смыслом. Оно включает в себя прежде всего нравственные границы, нравственные пределы, за которые мы не можем и не должны отступать. Вспомним слова, произнесенные в суровые дни 1941 года, когда смертельный враг стоял у ворот столицы, отступать некуда, позади Москва. Но не раз и не два в русской истории возникали моменты, когда полчища противника не брецали оружием и по карте не пролегала линия фронта. Однако нашим предкам приходилось произносить такие же священные слова: «Отступать некуда! За нами наша страна, православные святыни, сердце нашей цивилизации». Наверное, именно такой ответственностью вдохновлялись в свое время патриархи Гермоген, Тихон и Сергий, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святые новомученики и исповедники нашей церкви. Сегодня, когда на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое место выдвигается борьба за души людей, мы не должны забывать о существовании священных рубежей, за которые нельзя отступать, тех рубежей Отечества, на защите которых мы должны стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде. В этом году Россия отмечает 3 знаменательных юбилея. Это, во-первых, 400 лет изгнания интервентов и окончания смуты, событие, к которому отныне приурочено празднование Дня народного единства. Во-вторых, ровно 2 столетия назад было разгромлено нашествие 12 языков во главе с Наполеоном Бонапартом. И, наконец, в грядущем ноябре исполняется 70 лет победы под Сталинградом, которое стало поворотным событием в Великой Отечественной войне и в целом во Второй мировой войне. Все эти эпохальные события, как в 1612, в 1812, в 1842, связаны с самыми драматическими страницами взаимоотношений России и Западной Европы. То были не просто столкновения 2 армий. Всякий раз на полях сражений происходило не только сопоставление мощи вооруженных сил, но противоборство идеалов, в которых люди видят смысл жизни и ради которых они готовы идти на смерть. История отношений России и Запада сложна и противоречива. Ее невозможно втиснуть в прокрустово ложа примитивных схем, описать в одном тоне, в одной смысловой гамме. Если мы вслед за Николаем Данилевским, Арнольдом Тойнбис, Самуэлем Хантингтоном признаем, что человечество представляет собой совокупность нескольких культурно-исторических типов, нескольких цивилизационных проектов, то Россию и Запад, безусловно, надо считать самыми близкими цивилизациями на Земле. Собственно говоря, изначально это была, хотя культурно и многоликая, но по сути единая христианская цивилизация, мировоззренческие, этические основы которой сформировались под влиянием неразделенной церкви. Рим и вошедшие в орбиту его культурного влияния народы, Византия и христианизированный через миссионерский подвиг Кирилла и Мефодия славянский мир были объединены единой купелью Христова крещения. Западная и восточная части христианского мира находились в состоянии диалога и взаимного культурного обогащения. Конечно, отношения между Римом и Византией были далеко не идиллическими. Но при всех сложностях и Восток, включая Киевскую Русь и славянский мир, и Запад являли собой единую христианскую европейскую цивилизацию, объединявшую 3 культурных потока – греческий, латинский и славянский. Разделение церквей и последовавшие затем крестовые походы на восток, как и орденские нашествия на северо-запад Руси, привели к расколу европейской цивилизации. Впоследствии нашим предкам пришлось не раз противостоять экспансии, защищая свое национальное бытие, свою культуру и духовную идентичность. Надо признать, что на протяжении последних 5 веков мало кто из народов выдержал натиск такой силы, которой выдержали мы. И опасность этих агрессий была в том, что не только наши земли и богатства нужны были нашим завоевателям. Им нужны были наши души. То были попытки силой переформатировать духовную и культурную основу народной жизни. Остановить армии завоевателей, идущие покорять не только нас, но и мир, устоять перед экспансией смогли русские люди.
И в этом зримое свидетельство глубины и прочности наших духовных ценностей, свидетельство провиденциального значения нашего мировоззренческого выбора, сделанного еще в 1988 году и определившего дальнейший путь развития всей исторической Руси. Самые важные смыслы русской культуры, самые яркие черты русского характера неразрывно связаны с православным христианством, сохранившим в чистоте учение Древней Церкви. Не случайно даже зарубежные теорики цивилизационного учения, рассуждая о России как об особом культурно-историческом явлении, говорят о нашей цивилизации как о православном. Все три вызова, брошенных нам в 1612, в 1812, в 1942 году, имели не только общие черты, но свои и характерные особенности. Во время смуты, 400 лет назад, мы имели дело с вызовом религиозного характера, когда главной целью нанесенного по Руси удара была сама вера. Сохранить духовное первородство православия и веру отцов или дать ассимилировать русскую православную церковь? Именно так стоял вопрос в 1612 году. Очевидно, что если бы тогда не устояла Россия, то прочие православные народы, находившиеся под османским гнетом, также потеряли бы надежду сохранить свою религиозную идентичность. По существу Минин и Пожарский не просто освобождали Москву от интервентов, они защищали судьбу вселенского православия. В годину наполеоновского нашествия на первое место выдвинулась проблема защиты русской культуры, культурной идентичности. На фоне глобального натиска франкоцентризма, французского языка и культурных стандартов. Не случайно именно после победы над Наполеоном и освобождения от наложенных в XVIII веке на нашу элиту духовных оков произошел бурный расцвет русской культуры, русской философской мысли. Наступил золотой век Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Хомякова, Киреевского. Творцам русской культуры была необходима эта победа, чтобы отойти от подражания образцам Парижа и Версаля и обрести веру в силу собственного народа. Кроме того, упразднив геополитический проект Бонапарта, Россия создала благоприятные условия для национально-культурного разнообразия самой Западной Европы. Наконец, самым страшным испытанием для России стало гитлеровское нашествие. Под угрозой оказалось само физическое существование нашего народа. Но было бы абсолютно неверно представлять Великую Отечественную войну как исключительно войну за выживание. На ее полях решался принципиальный вопрос человеческого бытия. Вопрос о справедливости. Равны ли люди в своем достоинстве? Или же они делятся на высшие и низшие расы? Иными словами, можем ли мы, члены огромной человеческой семьи, по-христиански обращаться друг к другу со словами «братья и сестры», либо мы навеки разделены непреодолимыми генетическими и культурными барьерами? Глубоко символично, что обнародованный руководством нашей страны призыв на борьбу с гитлеровскими захватчиками начинался словами «братья и сестры» и был адресован всем соотечественникам, независимо от их национального происхождения, вероисповедания и политических взглядов. Это был призыв к общенациональной солидарности. Это было обретение понимания ее значения как одной из базисных ценностей, без которых общество обречено на распад и уничтожение. В минувшем году на Всемирном Русском Народном Соборе мы определили солидарность как силу, связывающую народ, обеспечивающую единство нации, ее целостность и жизнеспособность. Обращение к этой силе помогло нашим предкам не только в дни Великой Отечественной войны. Оно сыграло решающую роль в победе над Наполеоном и преодолении смуты. В те дни представители элит, будь то кичливый боярин, усвоивший латынь, или дворянин, большую часть времени изъяснявшийся по-французски, или партийный руководитель, проповедующий доктрины марксизма, осознали, что без обращения к народу, к его традиции и вере не станет будущего ни у страны, ни у них самих. Этот урок должен быть усвоен и нынешними элитами, которые должны понимать главное – лишь общество, сплоченное идеалом солидарности, способно стать альтернативой хаосу и распаду. Только такое общество способно дать новый импульс конструктивному социальному взаимодействию людей не через принуждение, а через развитие новых идей. и совершенствование традиционных общественных механизмов, основывающихся на базе моральных императивов, на основе платформы морального большинства. События 1612, 1812 и 1942 годов не просто поводы для исторического самоутверждения и проведения помпезных мероприятий. Дни подвига и славы, о которых мы вспоминаем в нынешнем году, убедительное свидетельство духовной правоты наших предков. У стен Московского Кремля, под Бородино и Сталинградом мы защищали не только независимость России, мы утверждали духовные ценности, которые имеют вселенское, поистине, общечеловеческое значение. И мы, преисполненные величайшим уважением к памяти победителей, можем ответственно заявить, их подвиги действительно изменили ход мировой истории. Память об историческом пути России, о мирных и боевых подвигах ее народа – это тоже священный рубеж нашего Отечества. Убежден, что от того, какое представление получат новые поколения о деяниях своих предков, будет зависеть их выбор завтрашнего дня России. Полагаю, что не случайно в последнее время мы являемся свидетелями целенаправленных попыток переписать историю России, вычеркнуть из народной памяти или представить в самом мрачном свете ее ключевые события. Чего только стоит усилия наших недоброжелателей в негативных красках, представить крещение Руси, поставить под сомнение факт Куликовской битвы, уравнять нашу страну с фашистской Германией в ответственности за начало Второй мировой войны. Все эти трактовки прошлого преследуют одну цель – посеять в душах людей, в первую очередь молодых, чувство ущербности, спровоцировать желание отречься от своих предков и от их наследия. Мы знаем, в том числе из уроков нашей собственной истории, что народ, утративший исторические ориентиры, отказавшийся от преемственности поколений, легко превращается в объект социальных и идеологических экспериментов. И плата за эти эксперименты слишком высока. Русская история требует защиты со стороны гражданского общества. Мы не имеем права на безразличие перед лицом попыток ее злонамеренного искажения. Мы должны уберечь от разрушения ее ключевые вехи. Это те рубежи, которые мы не имеем права сдать. Ведь сами исторические факты, свидетельствующие о духовной силе нашего народа в годы побед и об извлеченных горьких уроках в годы смут, способны остановить экспансию разрушительных социальных энергий. Одним из таких свидетельств должно стать общенациональное празднование 400-летия окончания смуты, которое грядет в следующем месяце. Это событие призвано не просто быть поводом для исторических воспоминаний и публичной дискуссии, а торжеством всероссийского масштаба, которое неизменно будет пробуждать соотечественников чувство гражданской ответственности и исторической памяти. Это празднование состоится после весьма важного, представляющегося действительно историческим событием. 17 августа сего года в Королевском дворце в Варшаве мною совместно с митрополитом Юзефом Михаликом, председателем конференции католических епископов Польши, было подписано совместное послание народам России и Польши. В этом послании нет общей трактовки или согласованного комментария трудных страниц нашей истории. Но есть что-то, что имеет куда большее значение. Мы договорились оставить историкам решать вопросы истории. И взяли на себя ответственность обратиться от имени наших церквей к народам России и Польши с призывом к взаимному прощению. Никакой даже самый тщательный исторический анализ не способен примирить страны и народы, если сохраняется обида в сердце. Примирение через взаимное прощение – это духовный акт, совершаемый умом и сердцем. В основе нашего совместного деяния ясное осознание невозможности для двух славянских народов, живущих бок о бок, бесконечно питаться негативной энергией исторических обид, проецируя эти обиды на многие сферы двусторонних отношений. В послании говорится также о готовности двух церквей совместно отстаивать христианские ценности в Европе, которые сегодня подвергаются сознательному разрушению. Если в прошлом цивилизационная граница между Востоком и Западом, совпадающая с границей между Россией и Польшей, нередко обогрялась кровью, то есть надежда, что в нынешней ситуации она может стать местом диалога, направленного на сохранение общих для Востока и Запада христианских основ европейской цивилизации. И что очень важно сейчас понять, что утрата Западом этих христианских основ, в свою очередь, грозит стать новым цивилизационным барьером между Россией и Европой. Почему? Да потому что Россия, прошедшая через горнило атеистической идеологии и осознавшая весь трагизм построения безбожного общества, на опыте знает, какие угрозы личности несет такое общество. Уже в нашем 21 веке народ преодолел еще одну смуту, начавшуюся после распада Советского Союза. События тех лет имели много общего с эпизодами русской истории начала 17 века. Празднуя 400-летие победы, одержанной в 1612 году, мы должны раз и навсегда подвести черту, за которой останутся годы национального унижения, паралича народной воли, нравственного одичания и социального хаоса. Надо извлечь исторические уроки не только из событий минувших веков, но и из нашего недавнего прошлого. Это нужно для того, чтобы четко различать те мировоззренческие и ценностные координаты, следуя которым мы будем способны сохранить гражданский мир и государственный суверенитет. Защищая эти ценности, мы должны ясно видеть те нравственные, социальные, культурные, политические границы, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать, которыми никогда нельзя поступаться. Только так мы сможем сохранить себя как народ, сохранить нашу страну и нашу цивилизацию.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!